страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник. Когда понедельник, 21 августа, 9 утра в Москве, Санкт-Петербурге и во многих других городах. У микрофона Олег Шевкун. И наша команда – это Александр Анисимов, Ян Латышинский, Ирина Латышинская. Это передача «По страницам Библии», где мы с вами читаем всю Библию с начала до конца, где мы с вами обсуждаем каждую книгу, каждую главу, почти каждый стих. Я бы хотел читать каждый стих, к сожалению, вот это невозможно. Но я думаю, что вы сами для себя будете читать действительно все и читать по несколько раз. Наша передача возвращается после небольшого такого отпуска, после двухнедельного отпуска. Ну, на самом деле, в отпуске был я как ее автор или, скажем так, соавтор, потому что эти программы мы готовим по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, который, собственно, и разработал эту программу изучения Библии за 5 лет. Ну и, собственно говоря, после нашего отпуска мы с вами вместе. Мы с вами в Евангелии от Матфея, 27 глава. Мы с вами подходим к самому тяжелому, к самому сложному. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что о смерти, или точнее о самом распятии Иисуса Христа, в Евангелии говорится очень мало. Вот о событиях предшествующих – да. О событиях, которые были потом, сразу после распятия – да. Но вот о самом распятии, там был распят он и вот вместе с этими самыми разбойниками. Мы об этом еще будем говорить, будем размышлять о том, почему это так. Ну и я напомню о том, что мы читаем ваши письма, мы принимаем ваши звонки. Звонков, правда, сегодня, вот сегодняшнем, только в сегодняшнем эфире не принимаем. Но писать вы можете уже сейчас по адресу theos.fm, это наш сайт, там есть у нас раздел «Слушать радио и задать вопрос», вы можете написать свой вопрос через этот сайт. Ну и кроме того, есть наше приложение для мобильных платформ. Приложение называется «Радио Теос». Там есть тоже форма обратной связи. За время отпуска вы прислали несколько интересных вопросов. На некоторые из них я ответил лично, на другие лично не ответил. И вот хотел бы сейчас в эфире, ну, несколько из них, может быть, 2 или 3 из них как-то осветить, к ним подойти, потому что они важны для нас с вами сегодня. Другие завтра. Тут есть несколько больших, очень серьезных вопросов, которые я оставлю на завтра, потому что они будут перекликаться как раз с тем, о чем будет говориться в нашем завтрашнем эфире, как ни странно, между 25 и 27 и началом 28 глав Евангелия от Матфея есть достаточно серьезные параллели. Это мы с вами обязательно увидим. Пока же письма, которые привлекли мое внимание. Интересный вопрос Анны. Анна обычно задает интересные вопросы. Вот в данном случае у меня были сомнения, отвечать ли в формате этой передачи. Ну, потому что есть другие программы здесь на Радио Теос, в частности, передача «Надежда для души», в которой действительно этот вопрос будет более уместен. Анна рассказывает о своей подруге, у которой достаточно серьезная дилемма. Муж, который неуважительно, грубо, даже с насилием, там конкретно семейное насилие, он относится к своей жене, и это отношение сказывается, психологически сказывается на детях. Что делать? Терпеть вот это семейное насилие? Или бежать от мужа для того, чтобы сохранить спокойствие, для того, чтобы сохранить мир, даже для того, чтобы сохранить здоровье и свое, и своих детей? Вот я уже сказал, что, конечно, есть другие наши авторы, наши ведущие, которые действительно, я думаю, с удовольствием прокомментируют, хотя нет, не с удовольствием. Вот с удовольствием это не комментируется, да, но они сознанием дела прокомментировали бы эту тему и в передаче «Надежда для души», и в передаче «Формула семьи». Вопрос для этих программ весьма, весьма уместный. Но вопрос задан, в частности, и нам здесь, в передаче «По страницам Библии», в связи с тем, что мы с вами говорили, что мы с вами читали о разводе. Я бы хотел поэтому сказать несколько слов именно в плане комментария к Священному Писанию и в плане того, как нам понимать Священное Писание. Знаете, в чем была одна из проблем законников, фарисеев, законников времен Израиля, вот того древнего Израиля? Проблема заключалась в следующем. Они толковали Моисеев закон применительно к новым реалиям. И вот Иисус упрекает этих людей за то, что они следуют не духу, а букве закона. Это следование букве закона оказывается весьма опасным. Так вот, любой вопрос из серии «Что делать, если?» на самом деле имеет одну серьезную опасность. Этот вопрос или ответы на этот вопрос подталкивают нас к таким, знаете, универсальным рецептам. Вот поступай вот так, и в результате все будет здорово. Кстати, в ответ на вопрос, похожий на заданный вами, Анна, вопрос, я слышал как-то рекомендацию: уйди от мужа на 3 месяца. Почему на 3 месяца? Ну вот, говорит человек, у меня, я так сделал, и со мной получилось. Вот сделай то же самое, следовательно, тоже получится. И вот здесь опасность. Иисус говорит о приоритете духа над буквой. Естественно, буква при этом выполняется. Точно так же, как, кстати говоря, благодать, именно благодать, имеет приоритет перед законом. Но закон Иисус не нарушает. Как раз через благодать закон исполняется наилучшим образом. Закон требует, благодать дает. Закон выжимает из человека. И при этом по плоти своей мы все равно не можем его исполнить. Благодать напитывает, подпитывает человека. А закон прибивает к земле, потому что, ну, ты понимаешь, что да, перед законом ты вот таков. Благодать говорит о том, что есть любовь, есть милость. И вот эта благодать как раз и оказывается тем основным принципом, о котором мы читаем, узнаем в Священном Писании. Принципом, которым у нас ведет Христос. Теперь, что это значит здесь, в данном случае? В данном случае это значит очень простую вещь. Избегайте рецептов в баночках. Таких, знаете, законсервированных рецептов. Вот открыли, сделали так, и все стало классно. Все стало здорово. Я понимаю, что суп из баночки прост в приготовлении. Но Бог-то нас этими баночными продуктами не кормит. Семья вашей подруги отличается от любой другой семьи. Да, есть принципы. В частности, принцип того, что действительно, вот когда мы говорим о Евангелии, евангельском подходе, это сохранение семьи. Настолько, насколько это возможно. Мы уже это с вами подчеркивали. С другой стороны, есть принципы, в частности, принцип заботы. Заботы о детях. И вот эти принципы здесь начинают работать вместе. Так вот, какое бы решение ваша подруга ни приняла, это решение должно быть из личного общения с Богом. Это решение важно, чтобы оно было пронизано благодатью. Если она своему мужу говорит: знаешь, милый, мне тяжело с тобой жить, более того, мне опасно с тобой жить. Моим детям опасно с тобой жить. Мне даже трудно, мне тяжело тебя любить. Бог тебя все равно любит. Но для блага детей я вот решила какое-то время пожить отдельно, то, что называется временное разделение. Но я буду за тебя молиться. Я буду молиться, чтобы Бог привел в твою жизнь других мужчин, привел в твою жизнь людей, которые донесут, наконец, до тебя его слово. Или, а может быть и не или, а даже и, открывался тебе напрямую, показывал тебе напрямую. Кстати, часто мужчина-деспот возникает именно в том случае, когда вокруг него нет серьезной мужской подотчетности. С него просто некому спросить. Он оказывается таким командиром, в кавычках, в своей собственной семье. Так вот, когда жена принимает такие решения, в других случаях, когда муж принимает такие решения, и эти решения движимы Божьей любовью, Божьей благодатью, вот тогда оно имеет смысл. Если мы просто говорим: я послушал радио, вот там мне сказали, поступи вот так, и я поступлю вот так. Простите, но это получается такой путь к фарисейству. Потому что там именно и было. А вот как отсчитывать, да, как считать десятину, с чего давать десятину, с чего не давать десятину. Они все это расписали. Они это расписали очень четко, очень точно. Но расписали все это абсолютно бездушно. Я понимаю, что не ответил на вопрос вашей подруги. Но я просто хотел сегодня показать принцип, которым и пропитано все Священное Писание. Да, вот мы, читая Библию, учимся жить по духу. И с буквами тогда также все становится ясно и четко. Владимир Первый, он подписывает всегда Владимир Первый, сетует. Вот мне вопросов не задают, и свидетельствовать по этой причине не получается. Это в ответ на вот ситуацию, о которой мы с вами читали в Евангелии от Матфея. Помните, когда Иисусу задавали вопрос за вопросом для того, чтобы его уловить? Мы подчеркивали в наших комментариях, что вопросы задавались действительно не потому, что люди хотели узнать, не потому, что люди хотели услышать, а потому, что люди хотели уловить Христа. Насколько можно судить? Никто. Ну, вот насколько мы можем судить? Я тут со словом «никто» нужно быть осторожным, поэтому я скажу так. Насколько мы можем судить, никто из задававших эти вопросы к Богу не пришел. Никто не покаялся. Я про вопросы насчет налогов кесарю, вопросы насчет, вот по какому праву ты это делаешь. Когда, помните, Иисус говорил, ответил притчей на виноградарях, винограднике. Вот это не были вопросы людей, которые готовы каяться. Не были вопросы людей, которые готовы принимать Христа. Я, с другой стороны, понимаю такое состояние Владимира. Хочется, чтобы спросили, а не спрашивают. Здесь, я думаю, двойной ответ. С одной стороны, действительно спрашивают меньше. Духовная заинтересованность сегодня далеко не на том уровне, на котором она была еще несколько лет назад. То есть, действительно, реальность такова. Хотим мы этого или не хотим, вы, Владимир, я, неважно. Реальность такова, что спрашивают меньше. Но с другой стороны... Но вы же не представляете себе, что ваша жизнь превращается в такую серию лекций, когда вы что-то такое рассказали, потом говорите, а теперь вечер вопросов и ответов. И вам задают вопросы, и вы даете ответы. Ну, не работает оно так, Владимир. А, возможно, не задают вопросы, потому что не хватает общения. Если я правильно понимаю, общения с неверующими людьми в вашей жизни не так много. Ну, сопоставляя с тем, что вы писали раньше. Если его не так много, то как же вопросы-то они будут задавать? Откуда возьмутся вопросы? Может быть, я здесь и ошибаюсь насчет «не так много». Если что, извините, пожалуйста. И еще одна вещь к этому же письму, к этой же вот вашей реплике, Владимир. Понимаете, вопросы ведь не всегда бывают напрямую. Они не всегда бывают в лоб. Вот далеко не всегда человек к нам подходит и говорит, слушай, сядь, давай-ка мы вместе, ты мне расскажи о Христе. Да, расскажи мне про Иисуса Христа. Далеко не всегда так бывает. Чаще бывает по-другому. Чаще бывает, когда заходит какая-то беседа, заходит какая-то тема, и вот в связи с этой темой человек спрашивает не о Боге, а человек спрашивает, ну, я не знаю, о нехорошем работодателе, который зарплату удерживает. А человек спрашивает о ценах, которые ему не нравятся. Человек спрашивает, что делать с этим сорванцом, ребенком, который двойку получил и никакого раскаяния по этому поводу не испытывает. Вот такие более жизненные вопросы. И смысл, и сложность христианской жизни – не в том, чтобы все свести к разговору о Боге, как в том старом христианском анекдоте, да, когда вот ребенок в воскресной школе, ему что-то такое, какой-то вопрос задали, он говорит, загадку, про белочку, да, он говорит, ну, я думаю, что вообще, наверное, по загадке белочка, но правильный ответ – это все-таки Иисус Христос. Вот это не из этой серии, да, не то, чтобы вот слово, имя Иисус Христос пихать повсюду. Напротив, здесь, я думаю, есть смысл вспомнить о заповеди. Не упоминать имя Господа в суе. А смысл в том, опять-таки, почему я взял именно эти два вопроса сегодня, потому что это про то же. Это про жизнь по духу. Когда вы отвечаете на вопрос, или когда вы участвуете в беседе, участвуете в разговоре. Эта беседа, этот разговор помогает выйти на следующие темы и на тему духовные. Перейдем к другим вашим вопросам завтра. Я, собственно, завтра тоже начну с ответов на вопросы, потому что есть о чем поговорить, есть темы. А я пока задам вам вопрос. Вот представьте себе еврейский народ в те времена, времена Иисуса Христа. Мы, конечно, знаем, и мы читаем об этом, что они предали Христа из зависти. Но, не знаю, как вам, а мне это не очень понятно. Не очень понятно вот почему. Они ведь были народом, который знал Бога, ну или имел возможность знать Бога, аж со времен Моисея. Мы иногда говорим, вот этот человек вырос в верующей среде. Значит, вроде бы и шансы стать верующим у него больше. А вот тот человек вырос в неверующей среде. Ну, наверное, шансов у него меньше. Согласитесь вы с этим или нет? И почему при всем своем, как сегодня модно говорить, религиозном бэкграунде или религиозном багаже, религиозном опыте, почему при всем том, что с этими людьми было, с ними самими и с их предками, почему при всем при этом они отвергли Христа? Вот давайте вместе попытаемся найти, раскопать, озвучить, осмыслить для себя коренную причину отвержения. Наверное, она не в том, что мало информации. Наверное, она не в том, что, ну, по крайней мере, в случае еврейского народа, не в том, что было мало духовного опыта. А в чем? Почему при всем своем огромном духовном опыте, при всем своем гигантском прошлом, иудейский народ в тот момент, вот устами их руководителей религиозных, да и устами толпы тоже, отверг Иисуса Христа? В чем, по-вашему, причина вот этого отвержения? Theos.fm – наш сайт, радио Theos – наше мобильное приложение. А сейчас, друзья, пока вы думаете и пишете, ну, даже так, давайте все-таки, пока вы не будете думать и писать, давайте вместе помолимся и будем слушать очередную беседу по материалам доктора Джона Верна Маги. Ну, и в конце у нас будет буквально там 3-4 минуты для того, чтобы подвести итог. Если кто-то что-то напишет, я думаю, что мы также и прочитать успеем. А сейчас пока обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за возможность читать, изучать, познавать, постигать Твое Слово. Будь с нами, Боже, и направляй нас. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это 101-я наша встреча. Мы с вами в Евангелии от Матфея, 27-я глава. Говорят, что эта глава описывает распятие Иисуса Христа. Я, наверное, вас удивлю, но все-таки скажу, что Евангелие, причем ни одно Евангелие, не описывает распятие Иисуса Христа. В лучшем случае говорится, там распяли его. Подробности распятия не описываются. Описывается лишь антураж, события, предшествовавшие распятию и последовавшие за распятием. Дело в том, что распятие Иисуса Христа было духовным событием, которое происходило между Богом Отцом и Богом Сыном. Тот момент, когда Иисус брал на себя грехи всего человечества. Тот момент, когда Иисус становился грехом, когда Он становился грехом за нас. Вот это богословское содержание, подлинное содержание в Евангелиях не описывается. Описывается лишь окружение, что было до и что было после.
Мы с вами читали в конце 26 главы о том, как над Иисусом издевались, как воины устроили эту игру, жестокую, грубую игру. Вот скажи нам, кто тебя ударил, прореки нам. Он этого не делал, конечно, он в такие игры не играет ни с кем. Кстати, я предполагаю, что он знал, кто ударил, но в данном случае это не имело уже никакого значения. И вот 27 глава. Проблема заключается в том, что решение о смертной казни могут принять только римляне. Но чтобы римляне приняли такое решение, нужно найти обвинение, нужно основание. Пока основания нет. И вот первый стих 27 главы. Когда же настало утро, это пятница, утро в пятницу, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. То есть задача заключалась в том, чтобы найти обвинение, которое будет достаточным для римлян, чтобы римляне предали Иисуса смертной казни. «И связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам». Я хотел бы обратить ваше внимание здесь вот на что. Используется слово «раскаявшись». Значит, есть некое раскаяние Иуды. Но что это за раскаяние? В чем его смысл? Многие комментаторы, которые говорят об этом фрагменте Священного Писания, обращают внимание на то, что и в тот момент, и до того, как Иисус был отведен к Понтию Пилату, да и, возможно, и после того тоже, у Иуды была возможность приблизиться к Иисусу, прийти к Иисусу, попросить у него прощения, покаяться перед ним. Да, это было сопряжено с риском. Это был большой, серьезный риск для жизни. Но возможность такая все равно оставалась. Иуда идет с покаянием, но он идет не туда. Это покаяние по неверному адресу. Он раскаивается как бы, но не приходит ко Христу, а идет к первосвященникам. Ошибка адресом может дорого обойтись. Иуда обращается к первосвященникам и говорит: «Согрешил я, предав кровь невинную». Как они принимают это покаяние? Их реакция показывает на их сущность. Они сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам!» Или, как говорят сегодня, они фактически ему заявляют: «Это не наши проблемы, это твои проблемы». И вот, собственно говоря, он, Иуда, остается наедине со своим грехом. Что он делает с этим грехом? Пятый стих. «И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Сегодня часто можно услышать о том, что кто-то раскаялся. Но вот подлинное покаяние отличается от серьезного, глубокого, но все-таки простого сожаления как раз тем, что в подлинном покаянии человек приходит к Богу, а не просто рассказывает первому встречному, случайному встречному о том, какой он, этот человек, на самом деле плохой. Иуда не приходит к Богу. И в этом его трагедия. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня». Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Мы можем почитать об этом в книге пророка Иеремии, 18 глава. Мы можем почитать об этом также в книге пророка Захарии, 11 глава, 12, 13 и 14 стихи. Это действительно исполнение пророчеств. Они исполняются в этой ситуации, через Иуду. 11 стих. Иисус же стал предправителем Понтием Пилатом. И спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Именно это обвинение и предъявляли ему. Его называли царем иудейским. Обвинение должно было выстрелить безошибочно. Римляне не терпели конкуренции. Не мог появиться кто-то такой, кто брал бы на себя власть. Власть принадлежит только Риму и только тем людям, которых Рим на это место, на место власти поставил. «Ты царь иудейский?» – спрашивает его римский правитель. Иисус сказал ему: «Ты говоришь». Фактически Иисус снова подтверждает: «Да, это я». Потому что фраза «ты говоришь» буквально означает «ты утверждаешь», и «ты утверждаешь правду». Он не спорит, он подтверждает. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма удивился. Что же происходит здесь? Пилат, римский правитель, привык к тому, что преступники пытаются себя защитить. Пытаются хоть как-то оправдаться и хоть что-то ответить. Он удивился, потому что Иисус молчит. Он удивился, потому что обвинения, которые бросают в сторону Иисуса, как бы проходят мимо. Пилат еще неоднократно удивится. Порой возникает ощущение, что это не Иисус, а именно Пилат находится на допросе. Придет момент, когда он будет обращаться к иудеям, к иудейской толпе, для того, чтобы они ответили на вопрос, что делать с Иисусом. Ну как это так? Римский управитель, римский прокуратор спрашивает у народа подчиненной земли, подчиненной страны? Да. Вот настолько неожиданны для Пилата были все эти события. 15 стих. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Но прежде всего Пилат, как хороший политик, понимает, что происходит. Ему сказали, что это царь иудейский. Но он отлично видит вымышленный характер всего этого дикого обвинения. Он видит, что происходит на самом деле. Он понимает, что религиозные вожди иудеев не потерпели конкуренции. Из зависти Иисус был предан ему. И вот он пытается спасти Иисуса, а еще и свою репутацию заодно. Он хочет остаться чистым. У Пилата постоянно одна и та же позиция. «Я здесь ни при чем». И ему кажется, что тут-то очевидная ситуация. Вот откровенный негодяй, разбойник Варава. И вот, возможно, сумасшедший, но уж точно не негодяй. Иешуа, Иисус, а спрошу-ка я у людей, а сделаю-ка я вот этот популистский шаг. Ну, понятно, что люди захотят, чтобы я отпустил Иисуса, но они же не могут потребовать разбойника. И вот он идет на этот шаг. Кого вы хотите, чтобы я отпустил? Но тут происходит еще одно событие. 12 стих. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Обратите, пожалуйста, внимание на эту странную просьбу жены. Аргументирована она тем, что Жена видела этого человека и пострадала за него во сне. Она видела какой-то кошмар, который был связан с Иисусом Христом. Я предполагаю, что это была просто суеверная женщина. Опять-таки, как раскаяние Иуды не было обращено к Богу, так и суеверия жены Пилата не дотягивают, не доходят до полной настоящей посвященности Богу. «Не делай ничего этому праведнику. Я во сне пострадала за него», просит передать она, но никаких дальнейших шагов она уже не совершает. Просто ссылается на сон. Сегодня каждому из нас то и дело приходится слышать религиозные или околорелигиозные разговоры, основанные на снах, на сновидениях. И иногда говорят даже вполне нормальные вроде бы вещи. Но за этим всем стоит лишь религиозное или околорелигиозное суеверие. «Не делай ничего! Я во сне видела этого человека!» Но дальше ничего больше она не совершает. А толпа совершает, и Пилат тоже. 20 стих. «Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву». То есть народ-то мог просить Иисуса, но народ легко было развернуть, что, собственно, и было сделано. «А Иисуса погубить?» Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Вараву». Я думаю, что здесь Пилат приходит в настоящий шок. Потому что, в принципе, это был единственный и достаточный вопрос. Дальше он, как представитель римской власти, мог и, в общем-то, должен был просто принять решение. Но он пошел на популизм, и он с этим популизмом остается. 22 стих. Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Пилат еще пытается как-то спорить с народом, спорить с толпой. Но спорить с толпой бесполезно, когда эта толпа уже, соответственно, настроена. В 23 стихе он задает вопрос, на который так и не получает ответа. Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Они не отвечают на его вопрос. Они просто шумят еще сильнее и говорят одно и то же. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». Пилат пытается снять, если хотите, смыть себя вину, но у него ничего не получается. Он говорит: «Я не виновен». На самом деле эта вина остается на нем. Он один из тех, через кого было совершено это страшное злодеяние. И уже в самых ранних вероучительных документах церкви, в самых ранних символах веры, уже была эта строчка: «Распят при Понтии Пилате». Его имя увековечено. Руки умыть не получилось.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать пятый стих. «И отвечая, весь народ сказал: „Кровь его на нас и на детях наших“». Я думаю, что они и сами не осознавали, насколько близки к истине оказались их слова. Так и получилось. Это и следующее поколение страдали за Иисуса Христа, но не потому, что оказались верующими, а потому, что отвергли. 26 стих. «Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Все. Его отдали этой толпе. Его отдали в качестве игрушки. Конечно, играться в кавычках с ним будет далеко не вся толпа. Играться будут с ним воины. Но толпе и этого мало. Она будет стоять, она будет насмехаться. И вот мы с вами увидим сейчас глубину человеческого падения. Я думаю, еще ниже пасть просто невозможно. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, то есть гарнизонную часть их расположения, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И сплетший венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Продолжается это издевательство. У них не было никакой обязанности вот так издеваться. Это они по своей инициативе сделали. 31 стих. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его, ну, потому что Иисус к этому моменту уже ослабел, он не мог нести свой крест. И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. И вот тут происходит распятие. Оно не описывается. 35 стих. «Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». Опять это исполнение ветхозаветных пророчеств. Это было предсказано, это совершается ровно так, как и предсказано. «И сидя, стерегли его там и поставили над головой его надпись, означающую вину его: „Сей есть Иисус, царь иудейский“. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую». В этих разбойниках мы с вами еще прочитаем Евангелие от Луки. Но сейчас будет один важный момент. Послушайте. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: „Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста“». И в этих словах голос, который, я думаю, вы помните: «Если ты Сын Божий, пусть эти камни станут хлебами. Если ты Сын Божий, бросься с самой высокой точки храма. Если ты Сын Божий, сделай то, что я тебе скажу. Если ты Сын Божий, садись со креста». Это голос сатаны. Если бы Иисус сошел со креста, то не было бы искупления этому миру. Жизнь в этом мире была бы абсолютно безнадежна. «Сойди», — говорят они. 41 стих. «Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: „Других спасал, а себя самого не может спасти“». Это абсолютно точное заявление. Он действительно не может спасти себя самого именно по той причине, что спасал других. Он страдает за других. Спасти себя самого в его случае означало бы не спасать других. Дальше. «Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Интересно, что он не сошел. Далеко не любой каприз Иисус готов исполнить. Опять-таки, сойти с креста для него означало не выполнить миссию, не выполнить предназначение. Да и не уверовали бы они. Они продолжают: «Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: „Я Божий Сын“». Обратите внимание, что эти люди очень четко поняли свидетельство Иисуса о своей божественной природе. Они не оспаривали. У них не было желания возражать. Они просто говорят: «Да, мы слышали, он называл себя Сыном Божьим». Сегодня часто говорят: «Не говорил такого Иисус». Но слышите, как толпа на это ссылается снова и снова? 44 стих. «Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». Обратите внимание на то, что издеваются над ним, ругают его двое разбойников. Мы в Евангелии от Луки узнаем, что один покаялся, а другой нет. Но до этого оба разбойника выступают против Бога. При этом один из них скоро встретится со Христом и кардинальным образом изменится. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого», читаем мы, «а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама савакфани“, то есть: „Боже мой, для чего ты меня оставил?“» Это цитата из 21-го псалма. Давайте откроем этот псалом, полезно будет. Полезно по той причине, что, найдя цитату, мы найдем также ответ на вопрос, содержащийся в этой цитате. Это псалом Давида. Он начинается так: Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего». В чем смысл? Почему Бог оставил его? «Но ты, святой, живешь среди славословий Израиля». Ты святой. Я грешник. В данном случае Иисус Христос берет на себя грех всего мира. И Бог оставил его именно потому, что на нем наш с вами грех. Люди не понимали: «Эли, Эли, что же это за Эли такое?» 47 стих. «И некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: „Илью зовет он“. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: „Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его“». Илья не пришел. Бог ответил. Еще раз. Это парадокс, да, понимаю, но все же, услышьте, пожалуйста. Илья не пришел. Иисус принял смерть на Голгофском кресте. Но Бог ответил на его молитву, даровав ему воскресение, победу над смертью, и через него даровав победу над смертью всему человечеству. Иногда нам пытаются представить христианство как сборник неких нравственных норм. Живите вот так, будьте хорошими, и все у вас будет хорошо. Даже если не хорошо, ну, когда-то вы обязательно будете в раю. Почему? Ну, потому что вы жили хорошо, потому что вы жили правильно, потому что вы всех любили, потому что вы обо всех заботились. Друзья мои дорогие, это не христианство. Это даже не начинает приближаться к христианству. Иисус на Голгофском кресте понес на себе наш грех. И вот этот вид Иисуса Христа, Сына Божьего, на кресте, может быть по-человечески даже отвратительным, потому что крест сам по себе, крест отвратителен. Но это, друзья мои, и есть смысл христианства. Наши грехи, наша греховная сущность – вот что на самом деле отвратительно. Вот что на самом деле нуждается в перемене. Но нет другого способа изменить эту сущность, кроме смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. 50 стих. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Вот, собственно говоря, и все, что говорится о самом моменте распятия. Но в небесах при этом шла великая битва. Эта битва захватывала собой все. В этой битве Божий Сын победил грех. И вот это главное. Не пытайтесь изменить себя сами. Лучше посмотрите на его крест. Потому что подлинная перемена только там. И нигде больше ее не найти. После этого начинается самое вроде бы опустошенное место в Евангелии. Самый опустошенный момент, когда люди пребывают в нерешительности. Но на самом деле все только начинается. И новая жизнь только открывается нам. Но об этом, друзья мои, в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну вот, друзья, у нас есть буквально 3 минуты. Прочитаю пару сообщений. Любовь пишет: «По Писанию и в исполнение пророчеств еврейский народ отверг Иисуса Христа. Должно мне исполнить волю пославшего меня, говорит Иисус». То есть вот то, о чем мы с вами читали, было предсказано в Священном Писании, и это объясняет поступок еврейского народа. Да, соглашусь отчасти, но я так и не понял пока. Значит, еврейский народ предает, или вот еврейские лидеры и та толпа, которая была вместе с ними, предает Иисуса, потому что это было предсказано. Но что в них-то было такое? Почему вот при всем своем духовном опыте они совершают этот шаг? А язычники, многие из которых не имели никакого духовного опыта или имели языческий духовный опыт, все-таки к спасению приходят. А замечательный в связи с этим вопрос прислала, так, где оно у меня здесь, вот, был хороший очень комментарий как раз на эту же тему от Анны. Анна говорит о том, что, ну вот, а как же быть с теми людьми, которые, притча, помните, притча о работниках, да, которые, некоторые пришли в 3-м часу, в 6-м, в 11-м часу, как же насчет наград? Не получится ли так же, как в этой притче, когда мы придем пред Богом, а мы вдруг удивимся, узнав, что награды уже верующим людям, награды уже христианам одинаковые? Думаю, не получится. И вот почему. Главная проблема тех израильских лидеров, тех израильских вождей, о которых мы читаем, заключалась в том, что они считали, что просто потому, что они Божий народ. Просто потому, что они родились израильтянами. Просто потому, что они крещены. Они уже заслужили особого расположения от Бога. Еще раз. Я родился в особой среде. В данном случае я израильтянин. Я заслужил что-то особое от Бога. И когда это понимание начинает рушиться, вот тогда наступает проблема, и проблема серьезная. Когда приходит Иисус и говорит не то, что они ожидают услышать, вот тогда начинается действительно серьезнейшая проблема у этих людей. Значит, друзья, проблема израильского народа на самом деле может быть и нашей проблемой тоже. Если мы считаем, что Бог обязан нас спасти, если мы считаем, что Бог обязан дать нам вечность, если мы опять-таки в нашей жизни, в наших отношениях с Богом путаем закон и благодать, Бог ничего не обязан. Бог милует, и слава Ему за эту милость. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Александр Анисимов, Олег Шевкун в программе «По страницам Библии». Всего доброго, и да хранит каждого из нас Господь.
«По страницам Библии» продолжение следует.